Говорит Радио Свобода. Умер режиссер Георгий Данелия.
Его фильмы, они вроде бы внешне такие легкие, в смысле интонации, формы. А на самом деле там огромная глубина.
НАТО отмечает 70-летие на фоне разногласий администрации Дональда Трампа с другими участниками Североатлантического союза.
Германия платит чуть больше 1% своего ВВП, а Соединенные Штаты 4,2% своего гораздо большего ВВП. Мы защищаем Германию, мы защищаем Францию, мы защищаем всех. И мы же должны платить за это.
Футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву на полгода продлен срок пребывания под стражей. Рассмотрение их дела по существу начнется 9 апреля.
Когда со всех сторон чрезвычайно подготовленные люди, то даже самый маленький процесс превращается в своеобразный нюанс.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом радиожурнале «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня четверг, 4 апреля. Начнем с печальной новости. Кинорежиссер Георгий Данелия умер сегодня на 89-м году жизни. Георгий Данелия родился в Тифлисе. Он окончил Московский архитектурный институт и высшие режиссерские курсы. Славу ему принесли такие фильмы, как «Я шагаю по Москве», «Осенний марафон», «Афоня», «Кин-дза-дза» и «Мимино». За фильм «Я шагаю по Москве» Георгий Данелия был удостоен специального упоминания жюри Каннского кинофестиваля, а за фильм «Осенний марафон» – приза Международной ассоциации кинокритиков на фестивале в Венеции и главного приза фестиваля в Сан-Себастьяне. О Георгии Данелии говорит актер Евгений Стеблов, сыгравший свою первую заметную роль в фильме «Я шагаю по Москве».
Это был очень свободный внутренний человек. Подлинная свобода, она всегда внутренняя. Это был большой художник, это классик отечественного кинематографа. Для меня он еще крестный отец в кинематографе. И, безусловно, совершенно авторитет. И такой человек-айсберг, который вот его фильмы, они такие, они вроде бы внешне такие легкие, внешне, в смысле интонации, формы. А на самом деле, ну, не то, что на самом деле, а это и чувствуется для внимательного зрителя. Там огромная глубина. Георгий Николаевич, это айсберг был в кинематографе, такой айсберг, который на поверхности только внешняя какая-то легкая достаточно интонация, может быть, лирическая интонация, может быть, даже очень добрая. В принципе, но внутри очень огромные смыслы. Ну, это все как бы вот подводная часть. Очень глубокий человек был.
Это был актер Евгений Стеблов. А вот что в эфире «Радио Свобода» говорил о Георгии Данелии актер Олег Басилашвили, сыгравший главную роль в «Осеннем марафоне».
Я очень благодарен судьбе, что она свела меня с Геей Данелия. Но не только потому, что он грузин, и я грузин наполовину. Но дело все в том, что до встречи с Георгием Николаевичем я был о себе определенного мнения, такого же, какое бывает у каждого человека приблизительно 40 лет. Но когда я понял, что смотрю на себя уже не своими глазами, а глазами Георгия Николаевича, я стал смотреть на себя с отвращением. Я увидел все свои недостатки, я увидел самого себя со стороны. И это сослужило мне громадную службу в дальнейшей моей жизни. Я понимаю, за что его так любит народ, так любит публика. Потому что он видит в жизни то, что близко каждому из нас. В этой жизни есть и горе, и радость, и смешное, и трагичное. И все это одинаково дорого Геи Данелии. Потому что это есть жизнь. Это редкий дар, когда жизнь на экране, как сквозь магический кристалл, препарируется и переходит в несколько иное качество, ничем не отличаясь от той, которую вы видите на улице, но в то же время вот этот магический кристалл таланта Данелии очищает эту жизнь от всего наносного, и ты видишь самую ее суть. И вот в работе над «Осенним марафоном» это была очень трудная работа. Я понимаю, чего добивался Георгий Николаевич. Абсолютной простоты, естественности, но эта естественность должна быть освещена светом вот этого самого волшебного алмаза, о котором я говорил. И недаром этот фильм, который снят уже многие годы тому назад, до сих пор продолжает оставаться знаковым фильмом. Он любим не только поколениями прежними, но и нынешними. Потому что в этом фильме есть не только история о треугольнике любовном, но в этом фильме есть история и о конформизме нашем российском, из которого выхода пока найти мы не можем. И так мы и бегаем, как мой герой Бузыкин Андрей Павлович, вот за этим иностранцем, пытаясь его обогнать, вместо того, чтобы найти собственную дорогу.
Говорил актер Олег Басилашвили. Писатель Виктор Шендерович написал сегодня в Фейсбуке: «Для моего поколения несколько лет назад наступил период плановых катастроф. Уходят из жизни те, без которых невозможно представить себя. И каждый из них единственный. Георгий Данелия. Произносишь имя и улыбаешься целому миру, который возникает в душе. Вычисти из нее «Не горюй», «Мимино», «Осенний марафон», «Кин-дза-дза», и это уже не ты. Минус любовь, минус ирония, минус ум, минус печаль. Данелия – это, конечно, никакое не советское кино. Мало ли при ком писали Гоголь и Чехов. Это было про нас, про людей. И снято с такой любовью, с таким юмором и таким знанием человека, что переживет любую пошлую злобу дня. Это кино навсегда. Прощайте, Георгий Николаевич. Какое счастье, что вы были. Вы слушаете программу «Время свободы». Ровно 70 лет назад в Вашингтоне был подписан Североатлантический договор о создании военного союза НАТО. Генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг прибыл в столицу США на юбилейные торжества по приглашению лидеров как республиканцев, так и демократов, которые, судя по всему, рассчитывают ликвидировать трещину, наметившуюся в отношениях между нынешней администрацией президента Дональда Трампа и европейскими союзниками Соединенных Штатов по Североатлантическому альянсу. Рассказывает наш корреспондент в Вашингтоне Владимир Абаринов.
5 марта 1946 года бывший британский премьер, а в тот момент лидер оппозиции Уинстон Черчилль, произнес в городе Фултон, штат Миссури, знаменитую речь о железном занавесе. Оратор обвинил Москву в нарушении ялтинских договоренностей и призвал страны Запада сплотиться перед лицом угрозы. Вместе с тем он отнюдь не призывал к войне.
I repulse the idea that a new war is inevitable, still more that it is imminent.
Я гоню от себя мысль о том, что новая война неотвратима, и тем более, что она неизбежна. Именно потому, что я уверен, что наши судьбы по-прежнему в наших собственных руках, и что нам по силам спасти будущее, я чувствую, что должен высказаться сейчас, когда мне представились случай и возможность. Я не верю, что советская Россия хочет войны. Она хочет вкусить плоды победы в виде беспредельной экспансии своей мощи и своего учения. Но покуда у нас еще есть время, мы должны задуматься сегодня, здесь, над тем, как навсегда предотвратить войны и как можно скорее создать условия для свободы и демократии во всех странах мира. Наши трудности и опасности не исчезнут, если мы закроем на них глаза. Они никуда не денутся, если мы просто будем ждать, сложив руки. Они не пропадут вследствие политики умиротворения. Нам необходимо решение проблемы, и чем дольше мы будем медлить, тем более трудным оно будет, а грозящие нам опасности возрастут. 12 марта 1947 года президент Трумэн выступил на совместном заседании Палат Конгресса с речью о необходимости предоставления экономической и военной помощи Греции и Турции. Расширение зоны свободы и демократии в мире, заявил президент США, отвечает жизненно важным интересам Америки. Это была формула доктрины Трумэна. В настоящий момент мировой истории почти каждая нация стоит перед выбором образа жизни. Слишком часто свобода выбора отсутствует. Один образ жизни зиждется на воле большинства. Его отличительная черта – свободные институты общества, представительное правительство, свободные выборы, гарантии личных свобод, свобода слова и вероисповедания, отсутствие политических гонений. Другой образ жизни основан на воле меньшинства, которой вынуждено подчиняться большинству. Он отличается террором и угнетением, подконтрольной прессой и подавлением личных свобод. Я считаю, что Соединенные Штаты должны проводить политику поддержки свободных народов, которые сопротивляются попыткам порабощения вооруженным меньшинством или внешнему давлению. Я уверен, что мы должны помогать свободным народам определять их судьбу в соответствии с их собственным разумением. Пятая статья договора о коллективной обороне от агрессии против любой из стран-членов стала новым словом в мировой дипломатии и военной политике. В мае 1955 года страны Советского Блока подписали свой военный пакт – Варшавский договор. НАТО и организация Варшавского договора никогда не воевали друг с другом, но участвовали во множестве прокси-войн по всему миру от Анголы до Афганистана. С распадом коммунистического блока прекратил существование и Варшавский пакт. В отношениях новой независимой России с Западом началась новая эпоха. 27 мая 1997 года в Париже был подписан основополагающий акт о взаимоотношениях России и НАТО.
Я сегодня после подписания принимаю решение. Все то, что у нас нацелено на страны, которые возглавляются всеми, кто за столом, снимаются все боеголовки. Поняли?
Продолжительная пауза, возникшая после этого заявления Бориса Ельцина, свидетельствует о том, что оно стало полной неожиданностью для лидеров стран НАТО. Однако вскоре выяснилось, что решение Ельцина было чисто политическим жестом, не имеющим военного значения. Боеголовки демонтированы не были, а ввести полетное задание в систему управления ракетой – дело считанных секунд. Постоянным раздражителем в американо-российских отношениях стало неуклонное расширение зоны ответственности НАТО на восток. В Москве это воспринимали как приближение угрозы к российским рубежам. Для бывших советских сателлитов процесс присоединения к НАТО был не только гарантией от внешней угрозы, но и экзаменом на политическую зрелость. Обязательными условиями вступления в альянс были урегулирование территориальных споров с соседями и гражданский контроль над вооруженными силами. Самым серьезным кризисом в отношениях России и НАТО стало участие НАТО в войне на Балканах, кардинально изменившее ее ход. В марте 1999 года новый директор ФСБ и секретарь Совета Безопасности России Владимир Путин дал интервью Первому каналу, который тогда назывался общественным российским телевидением.
Трагедия, на мой взгляд, заключается в другом. Она более масштабна. На сегодняшний день группа государств предпринимает активную попытку изменить сложившийся после Второй мировой войны международный миропорядок. По существу, дезавуировать все договоренности, которые были достигнуты сторонами коалиции после Второй мировой войны.
Позиция Владимира Путина с тех пор не изменилась. НАТО, тем не менее, продолжает расширяться. Последним присоединившимся к пакту 29-м государством стало 5 июня 2017 года Черногория, а вскоре в Союз вступит Северная Македония. С избранием президентом США Дональда Трампа в истории НАТО наступил сложный период. Еще в качестве кандидата Трамп твердил о том, что НАТО – устаревшая структура, что он не понимает, почему Америка должна защищать государство, где у нее нет никаких интересов, а главное, почему она должна оплачивать львиную долю расходов НАТО. В июле прошлого года, во время саммита НАТО в Брюсселе, он в резкой форме высказал за завтраком свои претензии генеральному секретарю Альянса Йенсу Столтенбергу.
Должен сказать, что это очень печально, что Германия совершает огромные нефтяные и газовые сделки с Россией, тогда как предполагается, что мы должны защищаться от России. А Германия идет и платит миллиарды и миллиарды долларов России каждый год. А бывший канцлер Германии возглавляет компанию, которая поставляет газ. И помимо этого, Германия платит чуть больше 1% своего ВВП, а Соединенные Штаты 4,2% своего гораздо большего ВВП. Мы защищаем Германию, мы защищаем Францию, мы защищаем всех, и мы же должны платить за это. Йенс Столтенберг пытался возражать. Думаю, что даже во время Холодной войны союзники по НАТО торговали с Россией, и тогда тоже имелись разногласия о том, как именно строить торговые отношения. Торговля – это прекрасно. Думаю, что энергетика – совсем другое дело. В январе этого года «Нью-Йорк Таймс» сообщила со ссылкой на старших должностных лиц администрации, не называя их имен, что в течение прошлого года президент Трамп не раз говорил в узком кругу, что он хочет вывести США из НАТО. По мнению собеседников газеты, угроза не миновала. Президент может вернуться к этой идее, если союзники по НАТО не увеличат свои расходы на оборону. Нижняя палата Конгресса ответила на высказывание президента принятием законопроекта, запрещающего выход из НАТО. Биль принят 357 голосами против 22. Это значит, что за него голосовало и большинство республиканцев. Сейчас законопроект дожидается своей очереди в Сенате. Однако государственный секретарь Майк Помпео утверждает, что союзникам и законодателям тревожиться не о чем. Некоторое время назад появились сообщения, что президент говорил должностным лицам, ответственным за национальную безопасность, что он не видит особой необходимости в НАТО. Вы с этим согласны? Эта администрация сделала для НАТО больше хорошего, чем несколько предыдущих администраций вместе взятых. Получается, вы считаете тратой времени вчерашнее принятие Нижней палатой законопроекта, который отвергнет любую попытку президента выйти из НАТО? Да, это глупо. По случаю 70-летия НАТО лидеры Конгресса Нэнси Пелоси и Митч МакКоннелл пригласили генерального секретаря организации Йенса Столтенберга выступить с речью на специальном совместном заседании палат. В Вашингтоне этот шаг расценивается как стремление снять имеющиеся противоречия и исключить возможность выхода США из НАТО или пересмотр пятой статьи Вашингтонского договора. По этому вопросу в Конгрессе существует твердый межпартийный консенсус. 2 апреля, накануне выступления, Столтенберга принял президент Трамп. В заявлении для прессы он повторил свое настойчивое требование к союзникам справедливо разделить бремя расходов. Его спросили и о планах выхода из блока, и о России. Вы когда-нибудь рассматривали возможность выхода США из НАТО? Ну, люди платят, и я очень счастлив тому, что платят. Какого рода угрозу безопасности для НАТО представляет Россия? Надеюсь, что она не будет угрозой безопасности. Надеюсь, что у нас будут хорошие отношения с Россией, а также, кстати, с Китаем и всеми прочими. Но я считаю, тот факт, что у нас есть НАТО, и НАТО стало гораздо сильнее с тех пор, как я стал президентом. Вы это подтверждаете, не так ли? Мы получаем гораздо больше средств, и союзники вкладываются больше, и это предоставляет нам новые возможности. Мы должны поддерживать надежную защиту и защиту для всех стран НАТО. Но я думаю, что мы поладим с Россией. Я верю в это. В своей речи в Конгрессе генеральный секретарь НАТО сказал, заочно отвечая на претензии президента США: «Никакая цена за мир не чрезмерна». Да, наши союзники участвовали в вооруженных конфликтах в различных частях мира. Они становились объектами террористических нападений, но никто из них не был атакован другим государством. Холодная война в Европе закончилась без единого выстрела, и мы прожили беспрецедентно долго в мире. Таким образом, НАТО не только самый прочный в мировой истории военный союз, но и самый успешный. It is the most successful alliance in history. По мнению Йенса Столтенберга, союзники обязаны передать это наследие будущим поколениям европейцев и североамериканцев. Владимир Абаринов, Радио Свобода, Вашингтон.
Вы слушаете «Радио Свобода». Пресненский суд Москвы в среду продлил на полгода содержание под стражей Александра Кокорина и Павла Мамаева. Предварительное судебное заседание по делу известных футболистов состоялось в закрытом режиме. Защита просила отпустить спортсменов из СИЗО под домашний арест или под подписку о невыезде. Действующий срок ареста истекал 8 апреля. Мамаев, Кокорин, его младший брат Кирилл и игрок любительской лиги Александр Протасовицкий обвиняются в побоях, причинении легкого вреда здоровью и в хулиганстве. По данным следствия, в октябре прошлого года они устроили в центре Москвы две драки, в которых пострадали выступали водитель, ведущий Первого канала Виталий Соловчук, генеральный директор Федерального государственного унитарного предприятия НАМИ Сергей Гайсин и глава департамента Минпромторга Денис Пак. Мой собеседник – калининградский юрист Алексей Елаев. Вообще, вот в том, что касается истории с Кокориным и Мамаевым, сейчас многим очень трудно удержаться от эмоциональных заявлений, от слов «получили по заслугам» до «публичная порка знаменитых футболистов». Давайте все-таки разберемся вот в том, что происходит именно с юридической точки зрения. Мы с вами беседовали, если мне не изменяет память, около 4 месяцев назад. Я тогда удивлялся, почему дело о двух избиениях, оба избиения попали на видеопленку, почему это дело расследуется так долго. Вы тогда сказали, что, в общем-то, для того, чтобы провести все экспертизы по такому общественно-резонансному делу, нужно время, и в этом смысле все нормально. Итак, после ареста Кокорина и Мамаева и двоих их подельников прошло уже почти полгода, дело передано в суд. Удивляет ли вас, что дело попало в суд вот только через полгода после случившегося?
Меня это особо не удивляет с учетом той информации, которую мы видим в лучших средствах массовой информации, которая касается значительного количества свидетелей, как с одной, так и с другой стороны, а также значительного количества материалов уголовного дела. Поэтому, так как это дело по своей общественной значимости уже превращается в своеобразный Нюрнберг, то видно, что и защита, и обвинение стараются подготовить очень большое количество материалов, и они будут рассматриваться, как я понимаю, еще достаточно долго. То есть вчера что было? Вчера были так называемые предварительные слушания. Порядок проведения предварительных слушаний регулирован главой 34 Уголовно-процессуального кодекса. И они проводятся не во всех случаях, а только в тех случаях, когда требуется разрешить те или иные вопросы по исследованию доказательств, либо рассмотреть те или иные ходатайства сторон, которые подлежат рассмотрению именно в предварительных слушаниях. И по результатам предварительных слушаний суд принимает одно из решений, там, например, там, о направлении дела на доследование, возвращение дела прокурору, либо там, прекращение уголовного дела в определенных случаях, либо самое распространенное – это решение о назначении судебного заседания. Именно это решение вчера и было оглашено. И судебное заседание первое по делу назначено, как я знаю, на 9 апреля. Но так как предварительные слушания в силу уголовно-процессуального законодательства проводятся в закрытом режиме, то информация о том, что именно там рассматривалось, какие именно доказательства подлежали исключению, либо истребованию, сейчас, понятно, нет в открытом доступе, потому что, как правило, эта информация не разглашается, и в силу Уголовно-процессуального кодекса она потом, если какое-то доказательство было исключено, то эта информация потом не оглашается в основном судебном заседании и не может быть положена в основание приговора.
Но все-таки я хотел бы вас попросить уточнить, если состоялось вот это предварительное судебное заседание, означает ли это, что следствие по делу закончено?
Следствие по делу было закончено еще на момент ознакомления тогда обвиняемых, сейчас подсудимых, с материалами уголовного дела. Тогда материалы уголовного дела вместе с обвинительным заключением были направлены прокурору и после этого, понятно, в суд. И сейчас будет проходить уже судебная стадия уголовного дела. То есть она началась с предварительного слушания, и следующим этапом будет уже, собственно, рассмотрение дела по существу.
Ну, мы с вами согласны в том, что это дело имеет очень большой общественный резонанс, хотя, насколько я понимаю, вот такого юридического термина, как общественный резонанс, не существует. Поправьте меня, если я не прав.
Но Уже нет. Раньше было, сейчас нет.
А почему это отменили?
Это была специфика, связанная с подсудностью. При советской власти дело, имеющее особый общественный резонанс, можно было передавать сразу в Верховный суд на рассмотрение, а потом, так как этот критерий перестал быть юридически значимым, то еще в 90-х годах Конституционный суд такой порядок отменил, а потом новое ПК, понятно, это не вошло.
Ну, я вернусь вот к тому, как проходило следствие. То, что действительно поразило многих, об этом пишут в прессе, люди удивляются, комментаторы, наблюдатели, ну, обычно это не юристы, я это оговорю, что следствие по этому делу вели 18 следователей. Вас такая цифра удивляет?
Ну, меня, понятно, удивляет такая цифра, но количество следователей для конкретного дела определяется руководителем следственного органа, и с учетом того, что там, как я понимаю, только свидетелей под 100 человек, что для такого дела тоже очень много, то видно, что чтобы совершить все необходимые следственные действия, необходимо значительное количество следователей. Но когда со всех сторон чрезвычайно подготовленные люди, то даже самый маленький процесс превращается в своеобразный Нюрнберг.
Все-таки я хочу вас попросить пояснить, что вы имеете в виду под Нюрнбергом.
Ну, это в шутку так называют большие длительные процессы с гигантским количеством доказательств. Это такая шутка в юридическом сообществе. Потому что, как мы знаем, Нюрнбергский процесс, он длился больше года, потребовал большого количества свидетелей, поэтому с тех пор в юридическом сообществе порой шутят, что там какой-то не процесс, а Нюрнберг. Ну, это вот такая своеобразная шутка.
Арест Кокорину и Мамаеву вот после того, как их поместили в СИЗО, продлевали обычно на 2 месяца. Сейчас в прессе появилась информация о том, что после вот этого предварительного заседания они оставлены под стражу еще на 1/2. Вот как это понимать, если дело передано в суд, если рассмотрение дела по существу начнется уже фактически в ближайшие дни, почему так надолго вдруг они оставлены под стражей? Даже если предположить, что они действительно могут влиять на свидетелей или угрожать судьям, ведь судье даже дали государственную защиту.
Но, насколько я слышал, прокурору, обвинителю дали государственную защиту, и никто не знает по этому делу или в связи с другими делами, потому что обвинители участвуют в рассмотрении множества дел. А по поводу судьи я не слышал, не читал, может быть, так оно и есть. Но это обычная практика, потому что на самом деле, если судья принимает решение об оставлении меры пресечения на период процесса, то фактически эта мера пресечения действует уже до вступления приговора в законную силу, если иного не указывается в приговоре. То есть это просто вот, то есть на период процесса подсудимые будут находиться под стражей.
То есть фактически это означает, что их оставили под стражей на период процесса, а не продлили им срок пребывания в СИЗО на 1/2?
Да. Просто, чтобы потом не рассматривать эти вопросы, обычно делают длинный процесс.
Процесс впереди, стороны будут представлять свои доказательства, свои аргументы, и, в общем-то, мы сейчас, а пока этот процесс не начался, пока не вынесено решение суда, можем предполагать, что Кокорина, Мамаева и других участников этого дела оправдают. В случае, если их оправдают, могут ли они рассчитывать на какую-то компенсацию за то время, которое они провели в камере предварительного заключения?
Несомненно, они смогут рассчитывать на компенсации, как и любой человек, в отношении которого носится оправдательный приговор. Это просто решается судом. Но меня интересует другое. Потому что изначально защита говорила о признании подсудимыми своей вины на этапе предварительного следствия, когда они были еще обвиняемыми. Теоретически, дело могло быть рассмотрено в порядке главы 40-й, то есть в особом порядке производства, без изучения доказательств, в одном судебном заседании в таком случае. Но, тем не менее, процесс происходит в полной своей мере, как это обычно бывает для процессов, по которым подсудимые не признают свою вину. Это допускается также в случае, если подсудимый признает вину и ходатайствует, но отсутствует согласие потерпевшего, либо согласие обвинителя. То есть, почему в данном случае, несмотря на то, что они на этапе предварительного следствия говорили о признании своей вины и о раскаянии, уголовное дело не рассматривается в особом порядке, вот этот вопрос должен интересовать юридическое сообщество, то есть кто в данном случае против.
Дело Александра Кокорина и Павла Мамаева комментировал калининградский юрист, член Общественной палаты Калининградской области Алексей Елаев. Вы слушаете программу «Время свободы». Прежде чем продолжить ее, коротко еще о нескольких темах, которые привлекли наше внимание сегодня. Вице-президент США Майк Пенс выразил несогласие с покупкой Турции российских зенитно-ракетных систем С-400. Он отметил, что Анкара должна решить, оставаться ли ключевым партнером НАТО или поставить Североатлантический союз под угрозу сделкой, которая, как считает Пенс, представляет большую опасность для НАТО. Об этом Пенс заявил в Вашингтоне на конференции, приуроченной к 70-летию основания Североатлантического союза. США и другие страны НАТО потребовали, чтобы Анкара отменила свое соглашение с Россией о покупке С-400, которые несовместимы с оборонными системами НАТО и считаются угрозой для американских истребителей-бомбардировщиков F-35. Президент Украины Петр Порошенко предложил своему сопернику по второму туру президентских выборов Владимиру Зеленскому вместе сдать медицинские анализы, в том числе на предмет употребления алкоголя и наркотиков. В штабе Порошенко заявили, что в 9 часов утра 5 апреля он будет ждать Зеленского в медицинском пункте стадиона «Олимпийский» в Киеве. «Это должна быть независимая экспертиза сертифицированных лабораторий», сказал представитель президента Олег Медведев. Таким образом, Порошенко согласился на еще одно условие, выдвинутое накануне Зеленским для проведения предвыборных дебатов. Другим условием было их проведение на стадионе «Олимпийский». В Центризбиркоме Украины заявили, что дебаты в таком формате должны рассматриваться как предвыборная агитация, то есть за их организацию должны заплатить сами кандидаты. В штабе Порошенко уже заявили, что готовы внести половину суммы. Каждый пятый россиянин хотел бы эмигрировать при появлении такой возможности. Среди россиян в возрасте до 49 лет доля готовых к эмиграции достигла 44%. Об этом свидетельствуют данные опроса Института Гэллоп за прошлый год. Исследователи задавали респондентам вопрос: если бы у вас была возможность, вы бы хотели переехать на постоянное место жительства в другую страну? В 2018 году доля россиян, желающих переехать, оказалась самой высокой с начала исследований в 2007 году. Больше всего к отъезду стремятся люди в возрасте от 15 до 49 лет. Среди них доля желающих эмигрировать составила 44%. Среди граждан России в возрасте от 46 до 60 лет таких только 9%. Послушайте программу «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. В урочище Куропаты под Минском, где в 30-е годы прошлого века проводились массовые расстрелы так называемых врагов народа, по решению белорусских властей демонтированы мемориальные кресты, установленные демократическими активистами. По разным оценкам, в Куропатах во время сталинских репрессий сотрудниками НКВД были убиты до 200 тысяч человек. В конце 80-х годов прошлого века общественность начала создавать там народный мемориал, устанавливать кресты, проводить митинги памяти в день поминовения усопших. Место даже получило название белорусской Голгофы. Тему продолжает наш корреспондент в Минске Игорь Корней.
С приходом к власти Александра Лукашенко на официальном уровне стала распространяться информация, что здесь похоронены жертвы нацистов, мол, чекисты тут ни при чем. Но даже при таком идеологическом развороте интереса к Куропатам власть не проявляла, обустройством по-прежнему занимались неравнодушные люди. А ровно год тому назад стартовала бессрочная вахта в знак протестов против появления в нескольких десятков метров от лесного массива ресторанно-развлекательного комплекса «Поедем-поедим». Все попытки закрыть заведение на костях не увенчались успехом. Мало того, в ходе большого разговора с президентом 1 марта Александр Лукашенко заявил, что ресторан никто закрывать не будет. Он высказался против несанкционированных акций и тем более демонстраций крестов по периметру. Сигнал был воспринят буквально. 3 апреля Куропаты посетили чиновники. Обсуждалась возможность поставить вокруг урочища ограду. А утром 4 апреля сюда подогнали экскаватор и начали выкапывать кресты, мешавшие обзору посетителям ресторана «Поедем-поедим». Большегрузные автомобили погрузили и вывезли в неизвестном направлении 70 крестов. При этом номера машин были спрятаны. Во время стрима в Фейсбуке в прямом эфире сотрудниками ОМОН был задержан Павел Северинец, оппозиционный политик, инициатор вахты против ресторана. Впоследствии компанию ему составил активист Дмитрий Дашкевич, который, собственно, и устанавливал кресты, не понравившиеся Лукашенко. Всего в первой половине дня в милицейские участки доставили почти два десятка активистов, пытавшихся противостоять государственному вандализму. Мы поинтересовались, что по поводу инициативы государства думают известные стране люди. В числе тех, кто был замечен в Куропатах, депутат Палаты представителей Национального собрания Анна Конопатская. Она заявила, что необходимо выяснить, на основании каких документов производились демонтажные работы и потом решать, куда обращаться. в Министерство культуры, милицию или прокуратуру.
Обещали пригласить ответственного за производство работы, то есть показать бумаги, на каком основании все здесь происходит. Я хочу сказать, что происходит нарушение прав и законных интересов граждан, да, потому что если это место памяти, если это историко-культурная ценность, значит, это надо соблюдать законы, это надо помнить, это надо сохранять, а не уничтожать. Либо это хулиганы, и на них тогда действительно надо вызывать милицию, либо это все-таки происходит на основании каких-то бумаг, и тогда надо обращаться в органы прокуратуры для того, чтобы они провели расследование, насколько законно производятся те или иные виды работ. В любом случае, человек, который обладает этими бумагами, обязан предоставить мне их, потому что я здесь как официальное лицо, я представляю здесь палату представителей. В мои обязанности входит защита прав и законных интересов граждан, юридических лиц, поэтому я хочу понимать ситуацию.
Так считает депутат Палаты представителей Национального собрания Анна Конопатская. Известный белорусский блогер Эдуард Пальчис считает, что ничего подобного не случилось бы, если бы не была дана отмашка самим Александром Лукашенко.
Я думаю, что, возможно, это приказ сверху, потому что вот такая целая спецоперация утром. Да, я подумал, там какие-то столбики ставят, там же постоянно какие-то газопроводы, дорожки. Не раз какие-то разметки ставили, я подумал, наверное, снова какие-то газоэнерго, прочий провод. А то, что здесь, это просто отличная подготовка к выборам, отличная подготовка к европейским играми, прочим вещам. То есть, теперь каждый раз, наверное, когда кто-то будет говорить про там моральность, духовность, там православную историю, надо вот вспоминать и показывать вот это все. Вот, совок есть совок, коммунисты есть коммунисты. После 2001 года 15 лет куропаты как сказать не трогали, их всем было без разницы, кроме вот ряда активистов, там КХПБНФ, которые все это делали. С 2017 года, когда вот власти стали выдавать непонятно каким путем землю под застройки, эта тема с каждым годом больше стала звучать. И, видимо, у них бомбит, поэтому такая острая реакция возникает. Но это реально глупо, то есть вот сколько информации сейчас идет в СМИ, людям не дают про это рассказать в учебниках, в школах, про это не рассказывают в университетах, но благодаря их действиям, собственно, люди про это узнают сейчас. А тот, кто интересуется куропатами, национальным движением, для них куропаты — это давно там святыня, все известно, и то как бы с каждым годом этих людей было все меньше и меньше. А молодое поколение, там 15-35, которое не живет в Минске, тем более, никогда там не участвовало, не слышало, у них просто не было способа достучаться до этой информации. И власти помогают просвещаться. То есть сегодня, наверное, там миллион, образно говоря, людей услышат, увидят, прочитают, что такое куропаты, что происходит.
Это было мнение белорусского блогера Эдуарда Пальчиса. А вот мнение правозащитника, бывшего политзаключенного Андрея Бондаренко.
Конечно, ряд грубых нарушений, и на это нужно реагировать и привлекать к ответственности. То есть Минстрой архитектуры должно было утверждать какой-то определенный проект, который бы вписывался в контекст того, что это за местность, для чего она, чтобы она соответствовала тем целям, которые преследуются в этом историческом месте. Но это просто обычный акт вандализма со стороны определенных государственных органов, совершенно бездумно отношение как к памяти, так и просто к человеческому уважению. Но очередной раз государство продемонстрировало, что оно может делать все в обход требований действующего законодательства только тут потому, что кому-то что-то когда-то захотелось. Создание здесь ограды – это акцентирование внимания на то, что это место действительно важно, что это место, которое будет уже там принято теми же самыми сотрудниками внутренних дел к охране этого места, то есть никто не будет ничего лишний раз ломать или устраивать дополнительные акты вандализма, но вот таким вот образом поступать — просто плевок в душу. Устраивать на пустом месте вот такие вот общественное противостояние, опять делить белорусскую нацию на несколько категорий, кто за, кто против, кому что нравится, кому не нравится. Руководителям нужно уже немножко думать о том, что все-таки мы белорусы, мы достойны уважения. И, по крайней мере, в таких вот щепетильных вопросах нужно находить пути решения проблем таким образом, чтобы оно не затрагивало интересы других.
В эфире «Радио Свобода» был бывший политзаключенный, правозащитник Андрей Бондаренко. Представители государственных органов в большинстве своем отказывались от комментариев относительно того, что на самом деле происходит в куропатах. Лишь Александр Миронович, директор Боровлянского спецлесхоза, в подчинении которого находится урочище, отметил, что на подведомственной территории проходит очередной этап благоустройства. В рамках этого удаляются незаконно установленные сооружения в виде крестов. Игорь Корней для «Радио Свобода», Минск.
Вы слушаете «Радио Свобода». За 3 месяца этого года на Украине заболели корью свыше 35 тысяч человек. 14 из них умерли от осложнений. Это столько же, сколько за весь прошлый год. По данным украинского Минздрава, речь идет о 35 120 случаях, хотя Всемирная организация здравоохранения указывает свыше 50 тысяч. Украина, по данным Всемирной организации здравоохранения, стала лидером по количеству заболевших корью в мире вместе с Филиппинами и Бразилией, где заболели в общей сложности столько же людей, сколько в одной Украине. Несмотря на такие пугающие цифры, Министерство здравоохранения до сих пор не объявило об эпидемии и говорит лишь о вспышке заболеваемости корью. Международные эксперты не видят в этом проблемы. У каждой страны свое национальное законодательство, определяющее порог эпидемии. Главную проблему эксперты видят в недостатке вакцин, рассказывает наш корреспондент Александра Вагнер.
Украине не удалось вакцинировать всех детей в 2015-2016 годах, когда страна перешла на международные правила закупки. ЮНИСЕФ год не поставлял заказанные и оплаченные вакцины. До этого времени Украина закупала вакцины посредством тендеров. Профильный комитет размещал заявку на закупку, выбирал в зависимости от цены лучшее предложение и делал закупки. Но эта схема не работает на международном рынке. Там закупка вакцин происходит посредством заявки. Государство сообщает, какие вакцины нужны и в каком количестве. Для Украины, по словам врача-иммунолога, главы общественной организации «Иммунный щит нации» Натальи Винник, вакцины с 2015 года стала закупать ЮНИСЕФ и еще одна международная организация, заключившая договор на поставку с Министерством здравоохранения Украины. В результате в 2016 году, по данным украинского Минздрава, первую прививку от кори получили только 45,5% детей, а вторую, которая обычно делается в возрасте 5-6 лет, только чуть более 30% детей. Наталья Винник подробно рассказывает о сложившейся ситуации. В прошлом году и в этом году возрастание количества новых случаев кори в 6 раз. Вы можете подтвердить, что эти цифры настолько высоки и является ли это эпидемией?
Я только могу сказать, что я думаю, что ее больше даже. Почему? Потому что не все случаи регистрируются.
А с чем связано, что не регистрируют все случаи? Люди не доезжают до больниц?
Не все обращаются в больницы или в поликлинике, потому что обращаются к врачу, но не в медицинских учреждениях, где обязательно нужно регистрировать и подавать экстренное извещение о случае.
Да? Частным каким-то врачам?
Да, частным, да.
То есть таким образом Украине сложно, получается, справиться с нарастанием этих случаев, потому что не всегда известно.
Но это никак не влияет. То количество, которое сейчас есть, причин не одна. Первая причина – это то, что действительно низкий охват вакцинации целевых групп. Вторая причина – это то, что приезжают и обращаются в поликлиники по разным вопросам, не только связанным с инфекционной заболеваемостью, где заражаются один от другого. И третий вариант, когда человек взрослый, я не говорю ребенок, не вакцинирован, не болел корью, и доступностью вакцинироваться бесплатной вакциной нет.
Низкий охват вакцинации, он связан с тем, что люди не могут себе приобрести эту вакцину?
Но приобрести точно не могут. Почему? Потому что уже больше года на рынке, чтобы пойти и купить в аптеке, нет. Это только то, что закупалось за госбюджет для вакцинации детей, согласно календарю.
То есть эти прививки бесплатные, но их хватает не на всех, я правильно понимаю?
Бесплатные только для детей закупаются. Для взрослых не рассчитывается, кто не был вакцинирован. И даже дети, которые старше 6 лет, это те, которые должны уже быть вакцинированы, но не вакцинированы, также на всех недостаточно количества. И еще есть проблема, которая у нас была, почему такое большое количество детей невакцинированных осталось. Не только потому, что, как сейчас главную причину дает, что отказывается, то антипрививочные какие-то настроения и так дальше. Нет. Дело в том, что 15-16 год, это когда переходили на международные закупки, у нас были проблемы с поставками вакцин. Закупки рассчитаны, чтобы этот процесс был непрерывным. Это основа для того, чтобы вакцинальный процесс был качественным. 2 года очень маленькое количество, оно не делало вакцинацию доступной. Что касается кори. Корь, краснуха и пит-паротит. Это трехкомпонентная вакцина. По другим тоже были проблемы, но они не так сейчас ощутимы, как следствие инфекционные болезни, да, что не вакцинировались, как сейчас корь. То, что должны были закупить, например, для того, чтобы вакцинировать детей, те, что родились в 15-16, 1,5-2 года были задержки.
Может быть ли это связано с тем, что не хватало в бюджете средств?
Нет, деньги платились наперед. Есть договор, платили деньги, но поставки вакцин были намного позднее.
Если были деньги, если был уже налажен механизм, заключен договор, почему же все-таки вакцины не поступили, их не произвели или как это происходит?
Да, не рассчитали количество. Вы задаете тот же самый вопрос, который нас тоже все время интересовал. Когда оплачиваются деньги, это значит, что этот товар уже готов. Для того, чтобы поставить сюда нас в Украину, это сколько? Месяц, два, ну три, но не год. То есть были проблемы, о которых нам ничего не говорят.
По словам Натальи Винник, только на 3-й год после начала вспышки кори в Минздраве посчитали, сколько же детей нужно вакцинировать. Это, по ее мнению, крайне поздний шаг. Есть довольно распространенное мнение, что причина эпидемии кори в Европе – это отказ от вакцинации. Движение противников прививок, дескать, так велико, что приводит к критическому снижению уровня тех, кто имеет защиту от наиболее серьезных инфекционных заболеваний. Однако, по данным Всемирной организации здравоохранения, проблема скорее кроется не в отказе от вакцин, а в недостаточной вакцинации взрослого населения. В случае с Украиной приблизительно половина случаев всех заболеваний – люди старше 18 лет. И теперь они не только заболевают и передают болезнь своим детям, но и друг другу. По словам Драгана Янковича из подразделения Всемирной организации здравоохранения, занимающегося инфекционными заболеваниями, такая ситуация касается не только Украины, но и других европейских стран – Греции, Италии, Сербии, Франции и России.
Прошлый год стал совсем неожиданно тяжелым годом по вопросу элиминации кори в европейском регионе. Но главная причина этого, что у нас остается большое количество возрослого населения, которое не привито или не совсем привиты. Позиция Всемирной организации здравоохранения, что 2 дозы кор-содержащей вакцины должны защищать человека, и действительно показалось, что около 99% людей, которые получили 2 дозы корм, содержащей вакцины, развивают и имеют долгий иммунитет. В прошлом, 80-х-90-х лет прошлого века, программы национальные давали только 1 дозу вакцины, которая содержалась компоненту против кори. Так что у нас осталось количество людей, которые, значит, или не получали ни одну, или получили только 1 дозу вакцины. И сейчас тяжело сказать, кто эти люди, где они, и страны не имеют свою программу, которая действует между возрастным населением. Прививки – это всегда для детей, но в большинстве систем здравоохранения не существует механизм, чтобы дали вакцину возрастному человеку. Это не только Восточная Европа. Да, проблема самая видная в этих странах, но существует тоже в странах Западной Европы, как Франция, Италия, Греция. И тоже, если посмотрите, там разные группы населения в одной самой спишке. Можно видеть, что сначала заболевают взрослые, а после какого-то времени, когда спишка долго продолжается, заболевают дети и дети младше от года, потому что снова программа иммунизации в европейском регионе не считает, что вакцину кор-краснушную должны получать младше 12 месяцев. У нас большинство стран дает старше в годе. Надо снова и в каждой стране, в каждой спишке исследовать действительно, что и как происходит, и кто самый больше заболели. Самое большое случаев прошлом году и, кажется, тоже с начала этого года является на Украине. У нас было более 80 тысяч случаев кори зарегистрировано в 53 стран нашего региона, и более 50 тысяч было из Украины в прошлом году. И по данным, которые мы получаем в течение этих первых 2-3 месяца 2019-го, снова на Украине передача и спешка продолжаются. Проблема там существует с ранних лет. С 2005-2006 была первая большая вспышка кори, на которую не ответили, как правильно надо было. Значит, сделали дополнительные иммунизации, но снова охват этой дополнительной иммунизации был недостаточный. И после того мы повторили, попробовали снова сделать дополнительные иммунизации 2018 международной организации «Украинская система здравоохранения», но как-то все развалилось в 2008 году. И с 2008 года до 2016 в стране происходит большая проблема с прививками. Во первом очереди это кор-краснушная, но и с другими вакцинами. И почему это происходит, это сложно сказать. Причины всегда, в любой стране разные. Там бывает улучшение, реформа системы здравоохранения, реформа системы иммунизации, реформа покупки вакцин, доступность вакцин или недоступность, поменять программу иммунизации. Так что много происходило с 2008 года в Украине. И если вы посмотрите исторические данные, которые Украина предоставляла, охват прививкам был систематично низкий. Страна решает, Министерство здравоохранения, правительство, Министерство финансов, что, когда и сколько они покупают. И, скажем, если у них развивается эпидемиологическая ситуация, которая касается заболеваемости возрастного населения, страна должна сделать дополнительную покупку и развивать новые системы. Скажем, не может педиатр давать вакцину возрастному человеку, но кто-то другой. Так что это очень сложно бывает устроить в коротком временном периоде все, что нужно, чтобы ты устроил одну систему, чтобы она начала давать вакцины, и все вакцины возрастным и детям, и покупала вакцины. Страны, которые имеют договор с UNICEF, они сделают планирование вместо с UNICEF, и UNICEF контактирует этих производителей, чтобы они сделали такое количество на год, два, пять, или какие договор между страной, UNICEF и заводом. Если что-то происходит неожиданно, чрезвычайная какая-то вспышка, и если у вас население, которое обычно не подлегает этой рутинной иммунизации, тогда действительно и страна, и мы, как международные организации, и производители должны найти новый вид и новый способ, как покупать, найти и купить вакцину. Это правда.
По словам Драгова Янковича из Всемирной организации здравоохранения, вспышки заболеваемости корью будут происходить как в странах Восточной и Центральной, так и Западной Европы до тех пор, пока не будут привиты все или почти все, кто в этом нуждается. Особенно эта проблема касается таких стран, как Россия и Сербия, где в 90-х годах снизился охват привитых от кори. Александра Вагнер, Радио Свобода.
И завершим нашу программу традиционным опросом на улицах Москвы. Сегодня мы решили спросить, хотите ли вы в России выборы, как на Украине?
Ну, на Украине, да, народ против всех проголосовал, а вон Зеленский вышел из народа. Я думаю, он будет более лоялен народу.
Конечно, чтобы были все, как говорится, по-честному все, чтобы все было. А не было, чтобы все зря. Может быть, у них выборы более чуть-чуть, ну, как это называть, легитимные, что ли, чем у нас. Может быть, нет. Но мне кажется, что наши, что их особо не отличаются. Ну, кого хотят сверху, того и поставят.
Нет, конечно, не хотел. Потому что на Украине все подтусованное, все не настоящее. И выборы не настоящие. И кандидаты в президенты тоже не настоящие. Лидеры, скажем так, государства. Выбирать не из кого даже.
Но там очень большой выбор кандидатов, чего у нас нет. Есть из кого выбрать. А то у нас Жириновский, Зюганов и Путин. И кто-нибудь всегда идет в следующем. Ну, ради интереса.
Да, конечно, хотелось бы. В настоящий момент многие граждане России там считают то, что в России не существует честных выборов. И я думаю, что выборы такими, какими они есть, не только в Украине, а в любой другой демократическом государстве, они принесли Россию пользу.
Ты считаешь, что это несерьезно? И тот, и другой кандидат, по-моему, нужды народа никак не осуществит. Ну, в общем-то, печально, но я бы так не хотела.
На Украине, мне кажется, есть сейчас альтернативность и некая свобода выбора, да, то есть есть кандидаты, допустим, тот же Зеленский, при поддержке там олигархов, но он набрал большинство, потому что народ на Украине хочет изменений, и Порошенко, наверное, не оправдал доверия. Конкуренция, она всегда рождает как бы движение вперед. Поэтому в любой ситуации нужно как бы к этому стремиться.
Так москвичи и гости столицы отвечают на вопрос: хотите ли вы в России выборы, как на Украине? На волнах Радио Свобода вы слушали информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Сегодня четверг, 4 апреля. Продюсер этого выпуска Андрей Амочкин, автор и ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго, до завтра.
Рожден ли после СССР? Программа о том, какие традиции молодежь наследует из прошлого и что нас ждет в будущем. Представители поколений Y и Z и я, Тамара Лиленкова, анализируем события сегодняшнего дня и обсуждаем перспективы. Сразу после выпуска новостей.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. Свободный информационный мир. Радио Свобода.